Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как узнать, есть ли воля Божья на наши намерения». Я хочу сказать о том, насколько важна эта тема, да, потому что если есть воля Божья на какие-то наши поступки, на какие-то наши намерения, да, а воля Божья, как вы знаете, благая, угодная и совершенная, то есть Бог не желает нам зла, Бог желает нам благополучия, желает нам счастья, желает нам любви, желает нам добра, чтобы у нас не было никаких проблем, да. И если бы мы понимали вот эту волю Божью, да, и правильно ее исполнили, да, вы сами понимаете, что жизнь наша была бы совершенно не такой, каковой она является на данный момент для каждого из нас. Я не могу сказать, что вот каждый из нас абсолютно во всем, как говорится, доволен, да. Все мы люди, ошибаемся, что-то не то делаем, что-то не так понимаем, просим благословения, но при этом очень часто попадаем в неприятные ситуации, которые нас тревожат, которые нам доставляют боль, печаль и так далее. Поэтому, зная волю Божью, учитывая, что она добрая и благая, и повинуясь вот этой воле, да, мы действительно можем стать счастливыми людьми. Если мы не понимаем волю Божью и делаем все произвольно, как мы вообще это и делаем, да, ну тогда не надо удивляться, почему у нас в жизни случаются неприятные казусы, неприятные ситуации, почему нам приходится плакать, страдать, а иногда даже от постоянства вот этих вот неприятностей мы впадаем даже иногда в депрессию, в уныние, у нас опускаются руки, и нам жизнь наша не нравится, она даже неприятна для нас, да. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что можно ли познавать волю Божью, а мы с вами именно говорили, что воля Божья, она в принципе как бы выражена в Писании. Тут как бы говорить о том, ну вот, есть ли воля Божья на что-то в моей жизни, я бы даже так сказал, а ты возьми, прочитай Слово Божье, там полностью вся воля изложена, да. И ты посмотришь, если воля Божья вот такая по отношению к человеку, а у тебя жизнь вот такая, ну вот как бы и делай выводы, есть ли воля Божья или нет. И не удивляйся, не задавай вопросы, почему ты хотел вот так, а получилось вот так. Значит, ты делаешь не по Писанию, да. Но мы с вами говорили о том, что одно дело это вот читать Писание, да. И если это Писание с практикой никак не связано, то мы можем с вами, если не связано с практикой, мы можем вот эти места Писания понимать как-то абстрактно, не применительно к жизни. И мы можем ошибаться в своих выводах. Поэтому, заметьте, познавать волю Божью, как я уже говорил вам, невозможно отдельно от познания Бога. То есть, заметьте, познавая Бога, познавая Его внутренний мир, вот Его божеское естество, Его мудрость, Его любовь, да, мы, перед нами открывается, ну, будем так говорить, вся красота внутреннего мира Бога. И видя, созерцая вот это, да, мы будем видеть, у нас будет что с чем сравнивать, да, мы будем видеть, вот как в Боге, или у Бога вот все чудесно, все гармонично, все слажено, да, все разумно, продумано, как все положительно, как говорится, завершается. И видя, сознавая вот это вот как бы, мы будем видеть, вот, а я не так делаю, а я не так мыслю, а у меня в голове вот такие, будем так говорить, забобоны какие-то, да. Вот потому у меня как бы и... Ну, получается разница, да, хотелось как лучше, как, чтобы было все по-божьему, а получается как всегда. Помните текст, да, мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Обратите внимание, почему мы преображаемся? Но если бы мы не видели славу Божию, обратите внимание еще такую деталь, мы же все с открытым лицом, как в зеркале. Вы видите, да? Слава Господня – это Его божеское естество. Через работу Святого Духа мы имеем доступ в самую лучшую, так извините, скажу за такое сравнение, в самую лучшую, самую совершенную библиотеку мира, где находится на абсолютно любую тему абсолютно совершенное знание самого Бога. Познавая мудрость Божью, постигая Его любовь, да, мы как в зеркале, смотрите, какое выражение, как в зеркале, а в зеркале смотрим в зеркало и видим кого там, себя, да. Так вот, мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, это при условии, что мы знаем эту славу Господню, знаем доступ, как нам проникнуть в сознание Бога. А ведь Дух Святой – это и есть Его разум, это и есть Его премудрость, это и есть, будем так говорить, интернет-соединение с разумом Бога. Так смотрите, почему написано, что мы, взирая, преображаемся? Заметьте, взирая, мы познаем волю Божью. А почему преображаемся? Ну, было бы написано, взираем и просто смотрим, как фильм какой-то, но не преображаемся, но не меняемся, да? Почему написано, что преображаемся? Глядя на славу Господню, понимая Его мудрость в той или иной ситуации, мы видим, почему у Бога все слажено и красиво, а у меня все плохо. И глядя туда, как в зеркало, я начинаю видеть. И тут я испачкан, и здесь что-то не то, и в голове что-то не так, и везде где-то у меня какие-то, ну, будем говорить, несоответствия вот этой воле Божьей. И я начинаю понимать, вот это я не то делал, вот здесь не надо было так говорить, вот здесь у меня не то было чувство. А если не было того чувства, тогда вопрос, Господи, а как мне вот это чувство приобрести? Почему у меня его сейчас нет? Господи, дай, Господи, ответь. И заметьте, взирая на славу Господню, мы познаем волю Божью. Далее, на фоне этой воли видим себя и видим свое несоответствие и начинаем понимать, что мы не то, или что мы не так, или что мы не тому делали или говорили. Начинаем понимать, что мы не то делали, начинаем делать теперь как надо, у нас не получается, и тут возникает вопрос, Господи, а как вот таким стать? А чего мне не достает? Начинается новый диалог мой или человека с Богом. И вот так мы, познавая Бога, и на фоне Его познания, как в зеркале, начинаем познавать себя, что я потому страдаю, что вот это во мне не так, как в Боге. Вот здесь мое мышление зациклено на чем-то, да? Или вот как в тексте написано, мы же все с открытым лицом. Обратите внимание, в зеркало смотреть с закрытым лицом, это вы что будете видеть? Вот это покрывало, которое вот здесь. То есть мы себя не увидим, а в покрывале мы себя тоже не увидим. И помните, да, что это за покрывало? А вот, будем так говорить, непонимание смысла Писания, вот эта фарисейская обрядовость, зацикленность на обрядах, на религиозных всяких догмах, на праздниках, на жертвах, да, что в этом как бы суть веры в Бога. Вот эта пелена фарисейства, отсутствие глубокого осмысления того, во что ты веришь или чем ты занимаешься, это, будем говорить, покрывало. Помните, при чтении Ветхого Завета остается покрывало Моисея, там Павел описывает. Какое это покрывало? Буква закрыла дух. Форма, обряд устранила суть саму, да? Мы живем глядя на Бога, на мир, на себя, даем себе оценку, даем оценку людям, не понимая внутреннего состояния ни своего, ни других людей. У нас есть догмы. Правильные – это кто ходит в церковь, кто молится два раза, а если три, так это вообще приправильнейший, да? Далее. Принимает вечерю, занимается миссионерством, поет в хоре и всем поддакивает. Значит, кто не такой, тот уже не в вере, тот уже неверный, тот уже отверженный, он без Бога, а я с Богом. Мы привыкли вот так все, как говорится, мерить. И если мерить, взвешивать, да, и если не поменяется наше с вами мышление, да, мы не станем вникать и в смысл Писания, не станем вникать и внутрь своего внутреннего человека, не будем понимать глубинных мотивов того, что происходит внутри нас, мы, славу Божию, не можем познавать. Обратите внимание, вот этот текст, мы же все с открытым лицом взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Я могу добавить, что это не только, вот будем говорить, вот это учение, которое нам вложили в сознание, что Бог вот такой, понимать его надо так, ходить надо туда, туда не ходить, в это верить, того не слушать, это исполнять. У нас вообще вот это вот и есть покрывало, фарисейское понимание веры в Бога. Я могу добавить тот текст, который в прошлый раз с вами затрагивал. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Обратите внимание. Душевный, это имеется в виду плотской, греховный человек, не может разуметь. Он не может взирать на славу Господню. Он ее вообще не видит и не понимает, потому что в его сознании слава Господня – это предписание моей церкви. Это религиозные догмы, в которые я должен верить. Это обряды, которые я должен исполнять. Это хождение строем и песни, которые надо петь, как в армии, ходя строем. Заметьте, душевный человек – это человек какой? Который не понимает смысла Писания, который не понимает своего внутреннего состояния. Душевный – это плотской, это греховный человек. Это опять покрывало, чтобы не видеть и не разуметь воли Божьей. Поэтому какой вывод можно нам с вами сделать? Если я не освящаюсь, могу ли я видеть славу Господню, взирать на нее? Естественно, нет. Эта слава от меня сокрыта. Могу ли я в нем, как в зеркале, увидеть себя? Опять ответ отрицательный. Нет, не могу. Теперь смотрите, я сказал, покрывало это и душевность человека, то есть его греховность, да, это в то же самое время и обряды. Это фарисейская религия. А что здесь между этим общего? Да дело в том, что фарисейство – это религия, которая состоит из доктрин, из обрядов, из дней, праздников, символов. Но внутреннего мира человек не видит, обратите внимание. Он не освящается, он остается плотским, греховным или душевным. Поэтому, заметьте, чтобы узнать волю Божью сегодня мне, на какое-то конкретное мое намерение, я вообще должен был бы вообще познавать постоянно волю Божью. Я вам уже говорил, заметьте, вот обороты речи. Познавайте волю Божию. Не написано, сядьте, познайте, и потом уже не надо, да, заметьте. Познавайте, это постоянный процесс постоянного познания воли Божьей, и этот процесс никогда в жизни, и даже во вселенной, и в вечности никогда не прекратится. Познание безграничного Бога, вы сами понимаете, оно безгранично. Для чего я это вам напомнил, да? Мы с вами должны познавать. вот эту славу Господню. И это возможно через работу Святого Духа. И если нас правильно научили, в чем заключается суть работы Святого Духа, если нам рассказали, почему мы не можем соединиться с этим Богом через работу Святого Духа, нам не объяснили, какие могут быть преграды, препятствия, что внутри нас мешает слышать, понимать и отличать этот голос от голоса сатаны, да, то мы фактически отрезаны от познания воли Божьей, мы ее не знаем, мы ее не познаем. В наших глазах воля Божья – это предписание церкви. А сами понимаете, да, вот как написано, «Мои мысли не ваши мысли. Как небо высоко над землей, так мои мысли выше ваших». Поэтому я что хочу сказать. В церкви находятся люди, а Бог находится на небесах, да. Какой бы ни был человек, будем говорить, пресвятой и преподобный, все равно уровень его познания, сознания, святости, чистоты, все равно он отличается от того уровня, который должен был бы быть или который есть в Боге. Поэтому не надо человеческим подменять божественное. И мы с вами говорили о том, что нам надо познавать ум Господень. Заметьте, а ум Господень – это и есть Дух Святой, это и есть Дух Божий. Что такое познание Господа, да? Обратите внимание, Дух Святой свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий дает нашему разуму мысли, заставляет задуматься, остановиться, переосмыслить что-то в своей жизни. И мы с вами говорили о том, что тот, кто говорит, что познал его, но заповедей его не соблюдает, обратите внимание, познал, вот мы говорим, познавать надо волю Божью, да, кто говорит, что он его познал, но заповедей его не соблюдает, обратите внимание, кто грешит, потому что заповедь запрещает делать грех. Так вот, кто говорит, что он познал его, но согрешает, да, нет в нем истины. Он как бы, да даже не как бы, а на самом деле лжец. Кто говорит, что он пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Заметьте, вот это выражение. Пребывает в нем, познал его, как бы проник внутрь его. Какой признак? Если я заповеди соблюдаю, да, то есть если я не грешу, то это признак того, что я, ну пусть не всецело познал, ну хотя бы, ну как-то познал его, да, что хотя бы как-то, но пребываю в нем, обратите внимание вот эти выражения, пребываю в нем. У нас, обратите внимание, мы иногда употребляем эти фразы, но мы не пребываем в нем, пребывать в нем, это пребывать в его духе, пребывать в его сознании, пребывать в безбрежном океане его премудрости. А у нас грех. А грех препятствует вообще даже разумению. И вот продолжая с вами эту тему, я хочу еще напомнить пару стишков, да. Вот мы прочитали, чтобы познавать волю Божию, чтобы его познать, чтобы в нем, в Боге пребывать, да, то нужно как бы не грешить, нужно как бы соблюдать заповеди. И я хочу прочитать вам первое послание Иоанна, 3 глава, 6 текст. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». Обратите внимание на эти тексты. Мы говорим, как узнать, что есть воля Божья на какое-то наше намерение? И я вам говорю, что для того, чтобы узнать, какова воля Божья, ее надо познавать. А познавать ее как можно? Пребывая в нем. Пребывая в непрестанном молитвенном состоянии с ним. Как я уже говорил, тут не надо фанатеть. Непрестанно молитесь духом, здесь имеется в виду без фанатизма, без всякой символики там и обрядов, разговаривайте, общайтесь, получайте подсказки, познавайте различные ситуации своей жизни, что хорошо, что плохо. Так вот, смотрите, чтобы познавать волю Божью, нужно познавать Бога. Чтобы познавать Бога, нужно пребывать в Нем. А чтобы в Нем пребывать, нужно не согрешать. Обратите внимание, грех, с которым мы не боремся. Грех, который мы воцарили, посадили на престол и сказали, мы тебе будем служить, потому что мы тебя победить не можем, да? Грех является, ну, будем говорить, воротами, да, в город, которые закрыты. Это железобетонная стена. Мы не можем познавать волю Божью, да? Мы не можем разуметь того, что от Духа Божия, потому что грех, с которым мы не боремся, он во мне, вот как будем говорить, пелена. Не борясь с грехом, мы никогда волю Божию не узнаем. И если воля Божья на наше намерение или нет, мы тоже не узнаем. Да, мы можем узнать. Я еще и такой момент хочу подчеркнуть. Как узнать? Будем биться головой о стену, будем страдать. И вот те мысли, которые приходят к нам в голову в этот момент, зачем я это делаю? И кто меня дернул вот это все сделать? Вот это и есть ответ. Вот она воля Божья, что ты глупости делаешь. Что так не надо, но опять же, я же выводов не делаю. Я же все равно валю на кого-нибудь в этот момент, вроде бы признаюсь в своих глупостях. И тут же во мне опять срабатывает моя плоть, которая говорит, слушай, что ты падаешь в грязь лицом? Ты же умница. Это из-за этого, это из-за того, это потому, что судьба такая, это потому, что сегодня не с той ноги встал, это потому, что в этом году год какого-то там дурака, быка, и свиньи там или козла какого-нибудь, да. То есть 100 причин свалить вину себя на кого-то. Так вот, обратите внимание, что такое пребывать в нем. Я уже сказал, если мы согрешаем, то грех – это железобетонная стена, которая не позволяет нам пребывать в Боге, потому что Бог есть святой храм, а грешник туда входить не имеет права. Поэтому делаем для себя вывод. Хотим познавать волю Божью – это хорошо. А как ее познавать? Как она будет открываться? Только настолько, насколько мы освятимся, насколько мы себя победим, и насколько, я уже так скажу, мы расширим вот этот сектор понимания или сектор зрения. Вот ровно настолько, насколько мы вот так откроемся, да, вот этот сектор – познание воли Божьей нам откроется. Откроем больше, 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 будем больше и больше видеть и понимать. Вы поняли, да? Количество познанной воли Божьей не может быть большим, чем насколько мы с вами освятимся. Поэтому, отвергая святость, не признавая и не веря в нее, не борясь с грехом, не неся креста, не распиная и не порабощая плоть свою, не сражаясь с ней до крови, как мы читаем в Писании, да, я вам должен сказать, что воля Божья никогда и никак не будет правильно понята. Нет, нам будет иногда казаться, что мы понимаем, иногда кто-то нам будет это внушать, что воля Божья такая именно, и мы поверим, но какая на самом деле? Грешный человек не может понимать, потому что он, помните, это почитает безумием. И что еще хочу сказать. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 текст. Кто не любит, тот не познал Бога. Заметьте, познание воли Божьей. Это не просто соблюдение заповедей. В нашем понимании, да, соблюдение заповедей, это, допустим, не убивай. Вот если я не убиваю, я соблюл заповедь. Ну, такая моя человеческая логика. В нашем понимании не прелюбодействуй. Вот если я не полез в постель, я не прелюбодействую. А вот если я страдаю по этой постели, В глазах Божьих я прелюбодей, я грешник, но я ведь этого не вижу и не понимаю. Заметьте, помните, когда говорят Христу, помните, вопрос задают, какая заповедь наибольшая? Вы помните, да, у них же было тех, кто это спрашивал, да, и кто за этим спрашивающим стоял. Суббота была самое-самое, что ни на есть, важнейшая из заповедей. И Христос ответил, первая заповедь, важнейшая и наибольшая. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, и всей крепостью, там, всем разумением. И вторая, подобная ей, тоже наибольшая. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Обратите внимание, исполнение заповедей – это не просто не делай физический грех. Это начальная стадия познания Бога. Сначала хотя бы руку не подними, сначала хотя бы в постель не полезь. Но это же не финиш. Это только первый шаг, это только детский садик. А потом, потом уже не только физически не греши, и в мыслях нужно очиститься. То есть, другими словами, если я не убиваю, но ненавижу, раздражаюсь, психую, завидую, злюсь, да, то я человека-убийца. Внутри-то зло, которое меня раньше подвигало на убийца, оно же осталось. Так вот, заметьте, не просто соблюдать заповеди, а соблюдение заповеди должно сначала нас оградить от делания, значит, преступления, да? Сначала так должно быть. А потом мы должны избавиться от внутреннего зла, да, научиться любить, научиться понимать. Так вот, смотрите, кто не любит, я говорю, научиться любить этого человека, понимать его, да, кто не любит, заметьте, кто соблюдает заповеди, но не любит, то он их не соблюдает. Так вот, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. В другом написано месте, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Так заметьте, познание Бога – это не просто познание Его заповедей, да? А заметьте, это познание Его любви. Бог есть любовь, как вершина Его божеского естества. И воля Его в чем заключается? Он любит творение, Он заботится о творении. Он желает добра, даже когда наказывает, даже когда ставит преграды какие-то, когда предписывает предписания, устанавливает законы, даже когда ограничивает человека в чем-то, у него нет ненависти к человеку. Он не раздражен на человека. Он понимает, он любит, он снисходит. Не в смысле потакает, прощает и спасет в этом состоянии. Нет и нет. Любит, понимает, прощает, способствует его перемене и желает ему добра и спасения. Поэтому, когда написано «познавайте волю Божию», да, «познавайте Бога», то заметьте, если мы хотим руководствоваться волей Божьей, то мы должны понимать, что превыше всего и все – вот эта вся Божья любовь, она над всем его естеством. Любовь не желает, не делает ближнему зла. И если мы хотим познавать волю Божью, мы должны исходить не из того, что вот заповедь я исполнил или не исполнил. Бывает, я букву исполнил, а дух не понимаю. Нужно задаваться вопросом, а что я испытываю к этому человеку в данный момент? Он меня раздражает? Он меня бесит? Я внутри там себя, это надо вникать в себя, я внутри там, может быть, чертыхаюсь на него? Может, я его внутри и такого, и рассякого всячески склоняю по всем падежам? И если я это в себе увижу, то уже тогда можно задаться другим вопросом, а я вообще правильно понимаю волю Божию в данный момент по отношению к этому человеку? Но если я его не люблю, если он меня раздражает, А это же все от избытка сердца побуждает меня так же поступать и так же с ним разговаривать высокомерно, с раздражением, там, упрекая, унижая, осуждая, насмехаясь над человеком, да? Заметьте, это очень важная деталь, которую мы не должны упускать из своего вида, из виду. Любим ли мы человека? Поэтому заметьте, познавать волю Божию – это познавать его премудрость, которая завершается, будем так говорить, вершиной вот этой пирамиды – его любовью. Если я не люблю, если я остаюсь злым, недобрым, если я сужу человека, если я придираюсь, если меня кто-то раздражает, и я нахожусь в дурном настроении, то тут вопрос, познаю ли я волю Божию, или, может быть, я от нее настолько далек, как небо от земли. Вот к чему мы с вами должны подойти. Так вот, если Бог есть любовь, то и все, что в нем, по отношению к каждому из нас, это есть его благо, это забота его, Божья, о нашем благополучии, это желание нас чему-то научить, в чем-то нас подкорректировать, от чего-то нас избавить, сделать нас мужественными, последовательными, настойчивыми, целеустремленными, избавить нас от каких-то комплексов и так далее и тому подобное. Так вот, для чего я это все говорю? Если Бог есть любовь, то Он вот такой. То движет Ему вот эта любовь и хочет нам, Он по отношению к каждому из нас, вот именно этого. Если мы хотим узнать, есть ли воля Божья моя вот на то мероприятие, на ту ситуацию, на общение с тем человеком, то мы должны задаться вопросом. Вот хотя бы из того, что я перечислил. Ну, сами понимаете, я человек, я тоже не могу все за один раз перечислить. Я просто как бы даю направление мысли. Мы должны задаться вопросом. Какая мотивировка моя по отношению к этому человеку? В какое мое настроение? Что я сейчас там испытываю? И что я скажу вот в этом состоянии духа? Что я ему сейчас скажу? Как я скажу? Какие мои будут глаза, какое мое будет выражение лица, какая будет мимика, какая будет интонация. Вы поняли, да? Если я не буду вот познавать вот эту волю Божью, вот эту Божью любовь, не буду понимать, что она из себя представляет и как она на практике должна проявляться. И если я не буду себя, как в зеркале, сравнивать с вот этой волей Божьей, а во мне это есть, а я вот это испытываю, а хочу ли я добра вот этому человеку, обратите внимание, это то, вот это называется познавайте. Сначала вот оно познание, вот оно зеркало, вот оно слава Божия, да? А теперь встаньте, смотрите и познавайте. В тебя это есть? В тебе это есть? Ты этого хочешь? Что ты сейчас чувствуешь по отношению к этому человеку? Вот это называется «познавайте, что есть воля Божья, благая и совершенная». И если мы честно скажем: «Боже, во мне этого нет», если мы проявим самокритичность, если у нас будет желание честно смотреть вот этой правде в глаза, скажите, разве мы не познаем волю Божью и не узнаем, какова воля Божья на сегодняшний день? Ну вот, что я хочу делать? Что мною движет? Какие мои мотивы? Нужно мне вот это говорить там жене, мужу, детям, начальнику на работе? Нужно ли мне вот это сплетни или вот эти вот, как говорится, разговоры с радиостанцией «Баба Си», да? Мы будем задаваться этими вопросами. Я хочу сказать, здесь тоже нет ничего абсолютно, ну, такого, знаете, непостижимого человеческим умом. Все просто, все естественно, все, как говорится, на виду. Но если мы не познаем волю Божью, если воля Божья – это вот хождение в церковь, пение в хоре, значит, десятины, да? Ну, вы сами понимаете, да, мы будем путаться, да, мы будем спотыкаться, да, мы будем просить воли Божьей, узнайте, чтобы волю Божью, но будем делать так, как всегда делали. Хочу задать такой вопрос, как бы, ко всем. А как вообще можно узнавать волю Божью? Что это такое? Это гадание на кофейной гуще, да, как говорят. Может так, да. Или это эксперименты, проводимые методом пробного тыка? Я думаю, вы понимаете, да, ну даже странно такие вопросы звучат. С Богом, вот гадание, то ли так, да. Или эксперимент. Давай попробуем так, не получилось. Давай попробуем так, не получилось. Давай попробуем так, не получилось. Давай попробуем, говорит, слушай, у меня уже лоб треснул. Понимаете, глупо звучат вот такие вопросы. Так вот, как можно познавать волю Божью? Вот так, как я сказал, или же это процесс постоянного, осмысленного, интеллектуального контакта человека с Богом? Когда он по мере своего духовного роста и опыта постепенно познает волю Божью. Вот как мы не можем сразу постичь всю математику, и надо какое-то время, достаточно продолжительно, должна быть какая-то последовательность в познании вот этой математики. Это точно так же и с познанием воли Божьей. Прошу обратить ваше внимание на то, что сразу и абсолютно, и до конца совершенную волю Божью невозможно постичь. Вы понимаете, да? Первоклассник как бы не хотел постичь всю науку, он не может этого постичь. Он может постичь ровно столько, сколько в его сознании, или будем так говорить, на его диске, вот здесь осталось, как говорится, свободного места. Иск зависит от оперативной памяти, способности что-то понимать и соображать. Вот сколько ты способен на данный момент понять, вот столько ты поймешь, и то, если будешь прилагать усилия. Больше никогда не поймешь. То есть абсолютно всю волю Божью за раз познать невозможно. Да нам, если так говорить прямо, это и не нужно. Нам необходимо знать волю Божью только на том уровне, да, на том уровне познания и того нашего состояния, на котором или в котором мы в данный момент с вами находимся. И не больше. Мы не можем знать, мы не можем понимать то, что находится выше пределов и способностей нашего ума на данный момент в нашей жизни. Воля Божья – это мудрость Бога, которой Он хочет поделиться с нами, чтобы нам жилось хорошо на данном этапе нашей жизни. Но глубина и тонкость и понимание воли Божьей будет постоянно в меру нашего духовного роста увеличиваться и утончаться. То есть, я для чего вам говорю? Мы все люди разные, да? У нас у всех разный уровень познания Бога, да? У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то еще, может быть, вообще нет этого, да? Есть тот, кто больше, более глубоко что-то понимает, да? Но опять он не в совершенстве все понимает. И я вам хочу сказать, я тоже не понимаю волю Божью больше, чем на данный момент способен понимать. Вот сколько я вникаю, сколько я на опыте что-то познал, сколько я способен в данный момент понимать, вот столько я понимаю, и я с вами этим делюсь. То есть я не обладаю абсолютным знанием. Есть какое-то знание, да, но оно несовершенное, но может быть более совершенное, лучше, чем у кого-то. Ну, у кого-то может быть более совершенно, чем у меня. И что я хочу сказать? Вот иногда мы, не понимая себя, не понимая другого человека, не понимая вот эту, будем так говорить, ситуацию, вот эту закономерность, вот кто-то много понимает, и вот он говорит, вот надо тебе вот так делать. заметьте, как бы волю Божью в своей интерпретации выдает этому человеку, говорит, вот надо вот так. Тот человек может даже не понимать вот всего того, что в данный момент вот этот человек понимает. Он не может понять, он не дорос. Он может понять на своем уровне, поэтому я что хочу сказать, не надо требовать от кого-то, что вот ты должен быть вот таким. Я таким, каким я сегодня являюсь, я не мог быть 10 лет тому назад. И требовать 10 лет тому назад, чтобы я был таким, какой я сегодня, это было бы просто безумие, я бы опустил руки. Я бы сказал, это нереально, это невозможно, что ты от меня хочешь, мне сюда ничего не входит. Я к чему это говорю? Бог будет определять нашу верность в соответствии с тем уровнем познания, который мы имеем. В соответствии с тем уровнем интеллекта, который у каждого из нас есть, а он у нас у всех, как говорится, не одинаков. Поэтому, вот заметьте, никогда не надо никому навязывать, потому что Бог никому не навязывает свою волю. Он не насилует никого. Да, мы можем сказать человеку, обратите внимание, Бог может использовать кого-то в качестве своего орудия, чтобы кому-то рассказать, подсказать, какова воля Божья в его жизни, в его ситуации в сегодняшнем дне. Но это нужно, вот это орудие, если оно орудие Божье, оно не должно ультимативно что-то заявлять. Оно не должно властвовать над волей другого человека. Он может задать вопросы, как это делает Бог каждому из нас и мне. Вот как ты думаешь? Человек говорит, слушай, я не знаю, что и как сделать. Если вы знаете, если вы орудие Божье, не говорите, делай вот так, а делай, не делай вот так. Сделайте это, как Бог делает. Ну как ты думаешь, вот если ты вот так сделаешь, чем это кончится? Он начнет думать. Вы будете помогать ему не просто правила, заповеди предписывать, да, а будете поднимать его самосознание, он начнет познавать, обратите внимание, вы задаете вопрос, заставляете думать, он начинает думать, начинает познавать, начинает созревать и приходит к какому-то пониманию. И он потом, если таким методом мы будем работать, он скажет, все понял, спасибо, заметьте, воля Божья, на сегодняшний день, на какую-то ситуацию ему стало известно. Он понял, почему вот так надо, а не вот так. До него дошло, и он пошел, сделал. Он сегодня радуется, он сегодня счастливый. Он завтра придет к вам за советом. Но что я хочу сказать, видите, Бога не видно, да? Голоса его мы зачастую не слышим. Если слышим, то не понимаем, что это он. Поэтому, как говорится, особо внимания этому и не уделяем. Вот человека мы можем видеть глазами, можем осязать руками, можем слышать ушами и можем соображать умом. К чему я это говорю? Чтобы не становился человек в позу. Вот я молюсь Богу, и только Бог вот пусть мне ответит. Вы понимаете, а мы его можем не понимать. Это у нас такие, знаете, как говорится, извините, выпендривания. Да, вот Бог, если мне откроет, так Бог тебе и не открывал до сих пор, и он тебе не откроет. А мы говорим, вот пусть он тут сойдет, пусть даст знамение. Надо жить хорошо, в соответствии с его волей, чтобы он тебе знамение давал. Надо слушаться, надо не упираться, надо не выступать против Бога, да. Иногда, когда мы говорим, Господи, хочу знать волю Твою, не гнушайтесь и людьми, которые рядом с вами. Для кого-то это отец, мать, для кого-то это бабушка, для кого-то это пастырь в церкви, если он толковый, если он действительно с Богом может оказаться вот тем орудием, через которое Бог откроет волю Божью тебе на этот день, на какую-то конкретную ситуацию. Как поступить, как не поступить, что учесть и на что не обращать внимания. Не гнушайтесь, выслушайте всех, но те, кто говорит, не насилуйте, не приставайте, не унижайте, не доминируйте над этим человеком, не вызывайте по отношению к Богу, которого вы представляете, не вызывайте в этом человеке протестное настроение. Донесите это в виде Божьего Духа, в виде вопроса, который заставит задуматься и, естественно, наклонит его к размышлению. Мы не имеем права как бы вот, ну, заставлять человека принять свою волю, да? Мы можем предложить. А тот, кому мы предлагаем, если мы действительно обладаем знанием, он не должен гнушаться. Выслушай все, выслушай всех. Конечно, если ты понимаешь Бога, общаясь с Ним, то тебе не нужны будут советники. Если кто-то и подскажет, и скажет спасибо, я тоже это понял, это лишнее подтверждение, что вот именно вот так правильнее будет сделать или сказать. Но чем больше, если вы не слышите Бога, или на данный момент не понимаете, что и как, выслушайте разных людей. Они могут быть орудиями Божьими. Обратите внимание на ситуацию, иногда Бог ситуации останавливает, задает вопросы, заставляет задуматься. Иногда это отец, иногда это мать. Иногда это мысль, иногда это ситуация. Не гнушайтесь, чем больше будете слушать, чем больше будете думать, чем больше будет мнений с самых разных сторон, тем более вероятнее, что вы быстрее и точнее познаете волю Божью и будете знать, что и как делать. Далее, о чем хочу предупредить. Вы знаете такой текст. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Как бы, может, кто-то опять скажет, опять что-то там в дебри куда-то ведет нас, да? Нет, я не в дебри, а с дебри введу. Если мы не понимаем, что нами движет гордыня. Вот мы часто верующие говорим, да, мы должны быть кроткими, смиренными, Бог гордость ненавидит. И когда кто-то выступает, мы говорим, гордый ты. Но когда я выступаю, когда меня кто-то раздражает, когда я никого не хочу слушать, я не понимаю, что это та же самая гордость, которую я видел в ком-то, ну, которую никак не могу увидеть в самом себе. Глаза, я вам должен сказать, это не видят вот туда. Рукой легче показать вот туда, на того, на ту. А вот так как-то так, знаете, ну неудобно. Вот руку сгибаешь. Естественнее, это вот так. Ты гордый, ты гордая, да? А вот так, нет, неудобно. Глаза видят других, себя не видят. Поэтому запомните еще раз. Гордый человек — это тот, который все знает, все понимает, который никому не прислушивается, который всех поправляет, который говорит, что я в истинной церкви. Вот мы говорим, что гордость Бог ненавидит. Но наша церковь самая лучшая, в отличие от вашей. Вот мы спасемся, вы погибнете. Вот у нас вера, а у вас безумие. Вот мы то соблюдаем, а вы вот это. А это заблуждение, это ересь. Это та же самая гордость, чтобы вы знали. Церковная гордость такая же, как и мирская, только мирские помешанные на мирских ценностях, а мы на религиозных, но точно так же возомнили о себе, и точно так же никого не слушаем. Писание, обратите внимание, как курица стоит в пшенице и гребется, никак не найдет то, что съесть, да? Вот так мы в Писании стоим. Заметьте, Писание – это слово Бога. А у нас то не так, то не то, это не нам, это тем, а нам благодатью вы спасены. Обратите внимание, если мы вот так с Писанием, если кто-то нам подсказывает, а у нас нет самокритичности, и мы, как говорится, от гордости пьяные, больные на голову, если нам кто-то подсказывает, а мы типа не судите, да не будем судимы, да? Если мы все знаем, все понимаем, всех учим, никогда не учимся, никогда не задумываемся, то я вам должен сказать, говорят на Украине, не тратьте кум силы, спускайтесь на дно. Не тратьте кум силы, спускайся на дно. Кричит, помогите, тону. А совет такой, кум, не трать силы, сбереги, иди ко дну. я вам должен сказать, и не рыпайтесь, пока вы не поймете вот эту свою гордыню, не увидите и не назовете ее своим именем, гадкая гордыня, пока вы не осознаете, сколько горя, зла и беды она вам делает, как она вас закрыла не просто покрывалом, а железобетонной стеной, куполом, вот таким вот замкнутым, да, покрыла она, чтобы мы не слышали Бога, не видели и не понимали. До тех пор, пока мы не избавимся от гордыни, да, мы никогда не познаем волю Божью и не будем знать на сегодняшний день, какова воля Божья вот в той или иной ситуации. Далее, что хочу сказать. Если мы хотим знать волю Божью, то вы должны понимать, что мы не должны сразу в торопях что-то делать или что-то кому-то говорить. Мы должны бодрствовать, мы должны остановиться. И прежде чем делать что-то, как некоторые, так будем говорить, по-старинному говорят, и спросить воли Божьей. Вот, Господи, я туда-то хочу пойти. Я хочу ему вот то-то, или ему, или ей высказать, что он или она такая-рассякая гадина. То есть предварительно, прежде чем что-то пойти и сделать, остановитесь. И задайтесь вот этими вопросами. Что вы хотите сказать? Любите ли вы его, да? Заметьте, заранее побеседуйте с Богом. Не получается, заранее пообщайтесь с кем-то. Если вам кажется, что все дурные, никто ничего не понимает, кроме вас, то я вам должен сказать, вы это сказали сами о себе. Если все дурные, один я умный, то ты и есть самый дурной. Бог гордым противится, обратите внимание, гордым, которые все знают, все понимают. Ему и Бог не указ. И Писание – это не Бог. Для него Бог – это он сам. И вот он сам своим перстом говорит, вот это надо так понимать, а вот это надо вот так, вот это не надо, это нам, это не нам, а это им. Запомните, гордыня – это тот же самый грех, это то же самое покрывало, которое на глазах. Бог гордым противится. Не в смысле, что Бог гордым противится. Бог как бы не хочет, тоже типа такой гордый, не хочет открыть свою волю Божью, да? Почему Бог противится? Гордый противится Богу. А Бог говорит, я принимаю твои условия. Ты противишься мне, я к тебе приставать не буду. Я тоже не буду тебе за тобой бегать и тебе что-то там доказывать. Пока ты не поймешь, что ты глупец, причем круглый, извините, идиот, да, пока ты это не осознаешь и не скажешь, как когда-то сказал Агур, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет, пока ты это не скажешь, ты ничего не услышишь, ничего не поймешь, и никакая моя воля тебе не откроется. Ты будешь был проклятым, есть проклятый, и будешь проклятым до конца, пока будет жива твоя гордость, ты будешь проклятым по жизни. Будешь одиноким, будешь битым, будешь страдающим и умрешь, а перед смертью еще заболеешь манией величия, в буквальном смысле шизофренией. Это важная часть, на которую тоже нужно нам с вами обратить внимание. Гордость не позволит познавать волю Божью. Заметьте, познавать может тот, кто ученик. Почему и написано. Братья мои, немногие из вас делайтесь учителями. Заметьте, не делайтесь учителями, хотя в Библии написано, что Бог одних поставил учителями, помните, да? Вот если я не стремлюсь учить людей, а учусь, то я и познаю, и Бог меня ставит учителем. Не в смысле теперь ты уже все знаешь, а ты учитель, который научит людей не задирать нос и не почитать себя достигшим, но думать о себе скромно по мере веры. Ученик, ставший учителем и остающийся учеником, научит людей быть учениками, способными всегда слышать, понимать и разуметь волю Божью. Вот кто-то может сказать, что если Бог, вот мы говорим о том, что надо познавать волю Божью, да, так вот, кто-то может сказать, что если Бог не препятствует чему-то, ну, тому, что я там намереваюсь делать сегодня, да, то есть позволяет, чтобы что-то произошло из того, что мы там или я, мы планируем и совершаем, то это значит, он как бы разрешает. И на это была его воля. Да, можно и так сказать, что если Бог не препятствует, ну тут надо еще оговорочку сделать, но если я вообще с Богом ничего общего не имею, он и препятствовать не может. Я сам избрал себе, как говорится, собственный произвол. И все, что я делаю, да, по своему произволу, он не способствует, он не препятствует. Почему? А я живу вне зависимости от Бога. Но я что хочу сказать? А если я все-таки верующий? И все, что я делаю, Бог не препятствует. Хотя я вам должен сказать, найдите мне тех людей, вот, у которых вот действительно... Вот каждый день то препятствия, то такие видимые знаки, что делать. Хочу вам сказать, это ну, либо особые ситуации, либо особые люди, особо ну, единичные экземпляры это, да? Где Бог что-то может вот так делать, да? Вот так прямо, непосредственно вмешиваться и проявлять себя, да? Но в основном, это не происходит. Есть естественный, спокойный процесс познания воли Божьей. Так вот, если мы говорим, что вот я делаю, я вот планирую, все получается, Бог не препятствовал, значит, это воля его на это есть, да? Я хочу сказать, да, можно и так сказать, но при условии, если мы делаем угодное ему и вкладываем правильный смысл в эти слова. Только здесь еще можно оговорочку сделать. Если мы что-то делаем и нет препятствия, мы еще должны обратить внимание, а сердце наше осуждает или нет? А результат, мы добились положительный или возникла проблема? А ты можешь смотреть этому человеку в глаза? А совесть твоя чиста, тут смотрите, сколько можно всяких оговорок вспомнить, да? Да, может Бог и есть воля Божья, при условии, что мы исполняем его волю, да? И совесть наша не судит, и мы чувствуем внутри доброе расположение духа, и у нас нет какой-то боли, какой-то там, знаете, внутреннего неудовлетворения, да. Да, можно и так сказать, но заметьте, тут надо вот сколько оговорок всяких, как говорится, озвучить. Но ведь Бог может и не препятствовать нам, и по причине того, что у нас выработалась устойчивая привычка все делать по-своему и никогда не делать никаких выводов для себя и Бога не спрашивать. Кстати, обратите внимание на нашу молитву. Вот у нас молитва такая. Господи, слава тебе за ночь, благослови меня на этот день, благослови там, благослови то, дай то, дай то, дай то. Обратите внимание, проснулся великий распорядитель, который в доме своем дает всем указания Богу, Христу, ангелам, Духу Святому. Ну, я так в общем, говорю, употребляя вот эти все выражения. Обратите внимание, человек не говорит, Господи, вот я сегодня намереваюсь то-то и то-то сделать. Вот у меня такое-то, такие-то планы. Вот я то-то и то-то испытываю по отношению к этому человеку. Хочу то-то и то-то сказать. Обратите внимание, не вопрос, а распоряжение. Не ученичество, а, знаете, император всея Руси или всея планеты. Как такому человеку открыть, который встал, так, тебе туда, тебе туда, Наполеон тут такой раздает приказания всем своим нижестоящим командирам, да? Вот если бы молитва была вот такая, да? Господи, вот день же начинается с молитвы. А молитва – это разговор, а молитва – это вопрос. Я встаю, ты отец, ты знаешь, я ребенок, ума еще не хватает. Ошибки случаются довольно часто. Печали и горя больше, чем надо. Господи, я сегодня планирую то-то, то-то, то-то. С кем встретиться, тому-то высказать, этого выпороть, а тому проповедь прочитать. Господи, вот если бы мы даже вот так вот честно говорили в молитве, вот чтобы такая была молитва, да? Скажите, заметьте, вот я хочу, я подчеркиваю тут важность интонации. Если человек молится так, Господи, я хочу то-то, 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 обратите внимание, интонация, хочу делать, но менять ничего не буду, да? Или, Господи, я хочу сегодня то-то сделать. Но у меня вот при этом вот такое внутри чувство. Вот вы когда начнете говорить, вы остановитесь, вас Бог остановит. И вы начнете тут же на молитве, да, тут же на молитве вдруг понимать, что мотив мой недобрый. Что внутри я уже ворчу на того человека. Я его еще не вижу, но уже ворчу, он меня уже раздражает. А когда я увижу его наглую рожу, извините, я вот так по-человечески говорю, не обращайте внимания, моя цель донести мысль до вас, чтобы мы поняли. Кто-то и так говорит, бывает даже в молитве или в мыслях, да, кто-то чуть мягче, кто-то чуть грубее, кто-то сучкой кого-то называет или сукой, там, да. Не в этом как бы суть. Я сейчас просто пытаюсь вам как бы донести, какая молитва, да, вот у одного автора, многие из тех, кто меня слушает, знают, что это за автор, он говорит такие слова. Когда вы молитесь и просите что-то у Бога, не вставайте с ваших колен до тех пор, пока не получите ответ. И когда я сказал в той церкви, где этого человека уважают, да, и говорил это не в одной церкви, общине, да, а в нескольких, надо было видеть квадратные глаза у народа так называемого Божьего, да? А некоторые, ну, особо, как говорится, одаренные, да? Они как бы говорили, брат, так я же, говорит, и с колен не устану никогда. Это как встану утром, так я же до вечера буду стоять. А как же мне тогда работать? То есть вы поняли, да? Почему я такой вопрос задал? И почему такие взгляды были? Почему вот кто-то особенный такой, знаете, взял вот это озвучил? Вот если бы мы молились вот именно вот так, а тот автор имеет в виду это вот так, вот именно вот это, да? Если бы мы сказали, Господи, я вот то-то и то-то хочу. Я не знаю, как правильнее. Обратите внимание, для этого нужно определенное состояние души. Не учительской, а ученической. Это надо хорошенько обломаться, хорошенько, как говорится, удариться головой не один раз, чтобы не рассказывать Богу, кому чего делать, а чтобы вот так помолиться смиренно. Господи, хочу то-то, то-то делать. Вот у меня вот такие вот намерения, я испытываю то-то, то-то, и я не знаю, как это делать. И внутри бы началось приблизительно такое. И ты, испытывая внутри себя неприязнь к этому человеку, говоришь, я не знаю, как поступить. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступите. А вот когда с тобой вот та сестра поступила, вот именно вот так, тебе было приятно, и ты или не осудил ее, не сказал, что вот ну, нельзя было сказать как-то с душой, с добром, с любовью. Да, Господи. Ой, Господи, так я сейчас понял. Я не имею права говорить сегодня то, вот те слова, какие я намеревался сказать тому человеку. Я его не люблю. Вот я хочу, Господи Боже, сегодня там, ну, помочь вот той сестре. Господи, правильно, есть ли воля на то, чтобы я помог у той старушке помочь покопать картошку? Вот если бы взяли и так спросили. Почему я так говорю? Вот если бы в молитве мы спрашивали и ожидали, а потом остановились, не тараторили и не бежали в спешке, а остановились и подумали. Подумали, спросив Бога, воля есть идти копать картошку? Бог бы взял, задал бы вот такой вопрос. Внутри появилась бы мысль. Скажи, пожалуйста, а ты вот чего решил вот этой помочь? А вот там тоже же есть старушка. Она еще более бедная. Почему ты той не хочешь помочь? Ну, Господи, мы бы так, знаете, импровизированно, на ходу, без обдумывания. Господи, ну, у этой старушки сын бизнесмен. А я, вот он должен приехать, а я помогу. А она замолвит словечко. Вот, так я тебе хочу сказать. Может быть, воля моя на то, чтобы ты пошел помочь картошку, так ты любишь бабушку или любишь сына бизнесмена, любишь себя и, надеясь, ну, сделав такой, как говорится, шахматный ход конем, да, 2 пишем и 14 за умом помечаем, ты хочешь, чтобы он тебе взял свой бизнес там или устроил на работу, или там где-то в чем-то тебе помог, или занял деньги, да? Ты вообще понимаешь, что ты не любишь эту бабушку? Господи, да. Господи, я понял. Так вот, когда ты пойдешь бабушке просто без вот этого дедушки или без этого внука или сына, пойдешь поможешь, ну тогда воля Божья есть, моя на это есть. Но если ты тогда и той бабушке поможешь, ну это тоже хорошо. Но просто без всякого корыстного расчета, что я ей помогу, а потом она мне там что-то будет должна. Вот это я вам привожу такой пример. Вот это познавайте волю Божию. Как ее познавать? В общении с Богом. А где это общение? А это молитва. А она у нас стишком, а она у нас, как говорится, скороговоркой, а она у нас на бегу. А вечером, когда мы прибежали, да, как лошадь в мыле, хотя иногда и не в мыле, и телевизор посмотрим, и в социальных сетях посидим, да, а потом, когда молитва, а я уже такой, Господи, слава тебе за день. Ну, коротенько, уже спать охота уже, да. Слава тебе за день, благослови на ночь. Может быть, где-то в чем-то я был неправ, то ты прости. Заметьте, может быть, где-то в чем, да? Конкретно ни в чем. Слава тебе за все, славлю и благодарю тебя. Аминь. Так как мы вообще будем познавать волю Божью? Вот в таком будем говорить состояние своей души. Кто не находит время для молитвы, я заменю это слово, потому что у нас молитва все равно с каким-то обрядом сопряжена и сравнивается, да? Кто не найдет время подумать, поговорить с Богом, тот не может быть успешен в планировании своих дел на сегодня, на завтра и на дальнейшую жизнь. Вот только если с Богом, вот только если с учетом Его корректив, Его слово, если мы это будем делать, вот если мы с Богом поговорим, найдем время поговорить и дождаться ответа, а это процесс размышления. Вот когда мы это поймем, нам на душе станет легко, просто и понятно, и приятно. И мы уже будем знать, вот это делать, а вот это не делать, почему. И поступок нехороший, а мотивировка, так, мотивирование, да, а это так вообще ни в какие ворота не влезет, не лезет. Так вот, если у нас выработалась привычка, вот делать все так, знаете, как говорится, по своему произволу, да, и Бог не препятствует нам, по этой причине, тогда я задаю вопрос, можно сказать, что, значит, воля Божья? Да тут вообще воли Божьей нету, тут вообще Бога нет в моей жизни, я вообще никогда у Него ни о чем не спрашиваю, я всегда делаю, как я считаю нужным, я всегда Богу говорю и ангелам, чем надо заниматься, безделие мать всем пороком, да? Какой смысл Богу препятствовать кому-то в чем-то, если он никогда ни над чем не задумывается? Вот делает просто так все произвольно, как он это сам считает нужным. Ведь путем препятствования Бог хочет остановить человека, чтобы он начал думать над тем, что он что-то не то делает. А если он не думает, какой смысл вмешиваться Богу и препятствовать ему что-то делать? Ты сказал, как блудный сын, дай мне мою часть, дай мне мою свободу, и я пошел в дальнюю страну. Хочу жить сам. Вот какой смысл Богу было вмешиваться в жизнь блудного сына, который ушел от него в дальнюю страну с дружками и подружками? Никакого смысла не было. Далее, был бы ли смысл у этого блудного сына говорить, что если отец не приходит, не пишет, не звонит, не присылает слух и не подсказывает мне, и не препятствует мне, то значит воля отца моего есть на такую жизнь. Сами понимаете, абсурд какой-то, да? А вот если что-то уже произошло плохое в нашей жизни, и мы воспринимаем происшедшее как урок, преподанный нам Богом, как жизненный опыт, пусть даже горький, да? Вот если мы в чем-то убеждаемся, в чем-то утверждаемся, вот мы говорим, воля Божья, да, не препятствует, значит, Бог нас благословляет. Да нет. Здесь много всяких оговорок должно быть, да. Далее, вот если мы делали все по своему произволу, как говорится, хотели, так и сделали, и все произошло, но потом мы воспринимаем вот это происшедшее, начинаем думать, да, мы какой-то извлекаем урок, преподанный нам Богом. А заметьте, а Бог преподавал как? Он вообще нам не мешал никак. Просто говорит, делаешь, ну и делай. Это я тебе преподам урок. Я не буду тебе мешать. Тебе нужно с чем-то столкнуться. Тебе нужно ударить по голове. Тебя нужно. Жизнь должна тебя ударить, чтобы ты набрался жизненного опыта. Так вот, если мы делаем выводы, делали по-своему, и воля Божья была... Да, действительно была воля Божья не мешать, а врезаться нам, как говорится, головой в стену, да? И если мы убеждаемся в чем-то, делаем выводы, утверждаемся, извлекаем для себя какие-то полезные подсказки, обличения для исправления, то, я могу так сказать, возможно, Бог это и допустил именно с этой целью. Возможно, действительно была воля Божья, чтобы провести меня, там, нас именно таким путем за наше упрямство. Хотя тут тоже нужно сделать оговорку. Бог не хотел, чтобы мы пошли вот этим путем. Бог не желал, чтобы мы врезались головой в стену. Бог хотел, чтобы мы пошли более разумным путем в данной ситуации. Такова воля Божья была. Но я уперся бараном. Но я сказал, вот я буду так делать. Воля Божья, вы поняли, не было на то, чтобы я так делал. Но воля Божья была, чтобы я так сделал. Потому что другого пути заставить меня задуматься и сделать выводы и образумиться просто нет. Я такой человек, пока не врежусь, пока, как говорится, не потеряю пол головы. Я второй половины головы не начну думать. Видите, как все непросто в жизни, в конкретной ситуации с конкретным человеком. Смотрите, сколько надо думать. Но что хочу сказать. Да, не на всякое действие, не на всякое слово и намерение у Бога есть воля по отношению к нам. Но воля Божья, чтобы мы задумались. Воля Божья, чтобы мы споткнулись. Но заметьте, Бог не делает так, чтобы мы споткнулись. Спотыкаемся мы по своему выбору, по своему произволу. Но Бог допускает всему происходить, всему совершиться, если мы его не слушаем, мы не повинуемся, мы не прислушиваемся, да? То воля Божья есть такая. Я сказал... Отец, дай мне мою часть имения. Бог говорит, на. То есть я говорю, Господи, я считаю, я хочу, я буду делать. Хорошо, на тебе твою волю и вперед с песнями. Вы поняли, да? Я делаю. Я неудачно женился, неудачно вышла замуж. Я там прогорел. Я здесь залетел. Но Бог как бы говорит, моя воля с учетом твоей воли именно такая. Ты не начнешь думать до тех пор, не начнешь что-то менять в своей жизни, не начнешь меня о чем-то спрашивать, пока ты не разочаруешься в своей глупости, в своей заносчивости, в своей гордыне и не поймешь, что корень твоих зол – это твоя воля, это твой эгоизм, это твоя гордыня. Вперед! И вот по притче о блудном сыне, вы помните, да? Это как раз так вот подходит по нашей тематике, да? Вот он бился там, как говорится, имел деньги, пропил, имел друзей, они его предали. Голод, никто не кормит, работы нет. Нашел работу, свиней кормят, его нет. Он стоит около корыт с рожками, свиней кормят, ему рожков не дают. Стоит и смотрит на зады свиней и думает, а я еще хуже свиньи. И вот тогда написано, пришед в себя. Заметьте, воля Божья, воля вот этого отца или воля Божья, потому что отец там именно Бога подразумевает, да, в чем заключалась? Хорошо, иди, набирайся ума. Не хочешь через голову, через спину, через задницу, как кто через шею говорит. Набирайся. Вот он набрался. Вот он вернулся. Вот он сказал, больше не буду умничать. Господи, возьми меня в число наемников. Вот это только первый раз, в первый класс человек пришел, чтобы познавать волю Божию, святую, угодную, совершенную. Вот мы с вами пока не разучимся. Пока не убедимся, что вот это наша глупость, заносчивость, самоуверенность, да? Пока мы не поймем, что это причина всех наших бед. Что мы не спрашиваем мудрого Бога. Мы даем распоряжение. Вот многие говорят, почему сегодня вот столько страданий в этом мире? Почему Бог не вмешивается? А какой, ну, взял бы Бог вмешался, как какой-то, знаете... Ну, справедливый борец за какую-то правду. Там он отдавал, а как вмешаться? Объяснять не объяснишь, это хуже животных, да? Заставить учиться никто не будет, потому что все гордые, все всех пальцы веером. Ну, хорошо, но начнет он насильственно разруливать, устанавливать Царство Божие на земле. Что люди будут говорить? Свободы нет, на демонстрацию выходим, да? Бог это видит и понимает. Насильно мил не будешь. Вот потому мир катится. Вот потому мир бьет нас всех. Мир, я имею в виду жизнь, вот эта мирская, без Бога. Потому мы воюем. Для чего? Хоть кто-нибудь задумается. И, кстати, хочу сказать, кто начинает задумываться, говорит, куда он смотрит? Сначала его нет, говорит, да? А потом, ну если он есть, так куда он смотрит, почему он ничего не делает? А потому что, вот как ты говоришь, что тебе первому надо было взять и закрыть рот. Дать так, чтобы ты закрыл его навсегда, и чтобы он больше не открывался, только для пропитания. И ты первый бы начал выступать. Поэтому Бога винить как бы нельзя. Воля Божья действительно благая, угодная и совершенная. И по отношению к конкретному человеку, и по отношению ко всему человечеству. Но Бог никого не угнетает. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Но Он никого не угнетает. Потому там у Иова и написано, мы не постигаем Его. Как, обладая такой силой, Он никого не угнетает. А Он понимает, Он создал человека свободным. Свободным сделать выбор. Свободным осознанно стать на сторону Бога. Или свободно, тут осознанно нельзя сказать про людей, да, осознанно воспротивиться ему. Но тогда не надо пенять на зеркало, коль рожа, как говорится, крива. Не надо говорить, куда он смотрит. Почему он допускает войны? Почему гибнут дети? Да просто потому, что мы с вами глупцы. Да просто потому, что слушать его не хотим, а за последствия пытаемся ответственность взвалить на него. А если бы он вмешивался, обвиняли бы его в том, что вот он не дает свободы. Вот он потому и сатану не уничтожил. Уничтожил бы, вся вселенная сомневалась бы в справедливости и любви Божьей. Все бы думали, хоть из-под тишка, что тиран, гордец, конкурента убрал. Да, это беда. Разрешив ему жить, Бог как бы подверг, ну так будем говорить, сомнению, ну, свою там справедливость, свою любовь, куда ж ты смотришь, сатану отпустил, вот он такой вытворяет, да? А это для того, чтобы вся вселенная поняла. Но вселенная давно это поняла уже, да? Чтобы вся вселенная поняла. Вот вы видите, я не насиловал сатану, я не скрутил ему шею, хотя могу. Я дал ему возможность показать, чтобы он сам построил то царство, которое он хотел во вселенной сделать. И чтобы вы увидели, на что способен вот этот вот светоносец. Да, вот такой его свет, и, как говорится, как его земля носит, да? Вот это он хотел там сделать. Поэтому все мирожители после этого никогда не захотят на такие эксперименты идти. И для нас, да, мы же сами выбрали его, да, князем века сего. Мы же сами повинуемся, хоть и не верим, но повинуемся ему, не понимая и не сознавая этого. Поэтому не надо задавать глупых вопросов. Почему воля Божья на то, чтобы наши дети гибли? Мы сами выбираем себе власть. Мы сами учим детей не думать. Мы сами говорим, что Бога нет. Мы сами говорим, что делать, как правильно, как неправильно. И сами же, сами себя наказываем. Мы строим ковы и сами в них попадаем. Мы ставим капканы и сами, и наши дети туда попадаются. Мы сказали Богу, не лезь в мою жизнь. Мы сказали кому-то, не говори моему ребенку о Боге. Сказали? Сказали. Теперь не надо говорить, куда он смотрит, дети гибнут. Дети гибнут за глупость родителей. Страна гибнет за глупость народа, за глупость правителей. Мир гибнет за то, что отвергли Бога. Не хотим мы слушать. Человек это звучит гордо. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Бог говорит, гордость, высокомерие и коварные уста я ненавижу. И до тех пор, пока мы не поймем, что хватит умничать, хватит мнить о себе. Не делайте перед Богом пальцы, не ставьте пальцы веером. Обломаются эти пальцы, обломается эта рука, свернется эта голова. Мы, что сеяли, мы то в своей жизни и пожинаем. Я на сегодня останавливаюсь, да. В следующий раз мы продолжим с вами эту тему. Всего хорошего. Думайте, размышляйте, делайте выводы. Без этого наша жизнь не будет меняться. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.